Дорогие друзья, я приветствую вас в эфире канала MediaMetrics. У нас программа «Ум и сердце. Бой без правил». В студии ведущая я, Ольга Калашникова. И я рада представить вам своего сегодняшнего гостя Олег Шишкин. Писатель, телеведущий, регалий и разных титулов у него очень много. Все это можно прочитать. А сейчас мы воспользуемся тем, что он нашел время и пришел сегодня к нам в студию, и поговорим с ним лично. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Ольга.
Олег, мы сегодня хотели бы представить ваше новое детище, не побоюсь этого слова, потому что, на мой взгляд, вы к своим книгам относитесь как к детям, трепетно, заботливо и очень так вот настойчиво их пестуете. Сегодня книга, о которой мы будем говорить, называется «Биография Воланда». Провокативное название и очень-очень интригующее.
Ну, конечно, понятно, что из названия эта книга имеет отношение к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И уже много лет назад я все время говорил, что я напишу такую книгу, говорил, а ну, что-то писалось, значит, но в конце концов надо было взять себя в руки и все написать до конца, все, что думалось, все, что сразу в голову приходило. Вот, потому что в какой-то момент тоже понимаешь, что если что-то вспыхивает, сразу надо записывать, а вот не откладывать. Вот я домой приеду, а потом забываешь. Но слава богу, кстати, что есть такая удобная вещь, как мобильный телефон, в котором можно просто записывать уже текст. Вот. Это помогает, потому что сознание переключается в какие-то определенные моменты, и оно, как ни странно, в момент этой разрядки выдает более правильные формулы, чем если ты начинаешь пыжиться, о чем-то думать.
Вспоминать, да. Ну вот манжета у нас сейчас нет, салфеток тоже не всегда под рукой, а гаджеты выручают.
Да, телефон спасибо мобильный, да, и надо ему воздать славу, такого не было. Ну как это, такая маленькая ручная пишущая машинка, бесконечно. Но этот текст ты можешь потом перенести и в компьютер, да, он же вполне себе переносим. Вот. Поэтому ода мобильному телефону, такая же, как и ода компьютеру, она мной поется. Наверное, если бы были ремингтоны, я бы не смог. Потому что я помню, как у меня была пишущая машинка, которую мне там с каких-то трудов отец купил, и я отбил на ней все пальцы. Вообще у нее была очень жесткая струна. Вот. Но с другой стороны, в общем-то, герой моего произведения, отчасти, в общем-то, человек, чей творческий метод исследуется, это Михаил Булгаков, он ведь все в конце концов на пишущей машинке написал. У него не было компьютера. У него вместо компьютера, видимо, значит, была так же, как у Льва Толстого, его жена в какой-то момент. Но, собственно, все. Весь ресурс, вот он.
Это
вот.
Пишущая машинка.
Да, это даже, да, и как бы пишущая, и понимающая, и советующая, и даже более универсальная. Какое-то время назад мне показалось, что в этом произведении «Мастер и Маргарита» есть очень много скрытых пластов, и причем из тех, которые вроде бы, на мой взгляд, лежат наружу, они есть, но почему-то они не замечаются. Причем по разным причинам, видимо. Как я понимаю, сам Булгаков, он был склонен к шифрам, к шифрованию вообще. Ему нравилась вот такая игра в шарады, в криптографию, в какие-то вот вещи, которые когда-то будут прочтены, а может быть, не будут прочтены в ту эпоху, в которую он родился.
Вот только я хотела сказать. Возможно, да. Эта секретность связана была с тем временем, в которое он творил, очень тяжелым и для него лично, и, в общем-то, для всей страны. И он шифровал какие-то идеи свои. Либо это его секретность как склонность к мистике, действительно любовь к тайнам, вот что больше похоже на
правду? Вот смотрите, значит, вот начинается роман, и, значит, он начинается с того, что описывается весенний день, теплый, да, значит, скорее всего, май месяц, вот, но что это за год, мы же не знаем, да, это какой-то такой как бы абстрактный промежуток, но путем многих вычислений, кстати, это было, по-моему, в одной итальянской исследовательнице, она предположила, что это все-таки 29-й год. Это было время, когда совпала Пасха православная и еврейская, с одной стороны. А с другой стороны, между прочим, очень лихо подвалил и день, значит, святой Вальпургии, да, вот это, ночь с 30 апреля на 1 мая, которая тоже примыкала в этот...
Вот, скорее всего, апрельский, потому что все-таки Маргарита, на мой взгляд, несла мимозу.
Мимоза, вот это совсем вот это ранние цветы. Стык времен, да, стык апреля и мая, когда, в общем, вроде бы... Но, с другой стороны, Булгаков пытался несколько раз эти даты как бы переделать, перестроить. Значит, кстати, почему 29-й год изначально возникал? Потому что это был год сталинской безбожной пятилетки. И это не мое определение, это определение правды, это определение известий, потому что, значит, задавался тренд нового такого движения в социальном обществе, когда нужно было побороть религию.
Но в то время, да, безбожное это не было ругательным, это наоборот в положительном смысле использовалось.
Да, и, кстати, вот эта Пасха, которая, кстати, 29-го года, это было очень символическое время, потому что в Москве были устроены похороны Пасхи. Значит, буквально комсомольцы шли с гробом, в котором лежало огромное пасхальное яйцо, значит, кулич огромный пасхальный лежал. И, ко всему прочему, еще двигались различные факельные шествия вспять крестным ходам. Значит, как бы. И в том числе шествия, значит, были и велосипедистские шествия с такими факелами, которые, в общем, должны были показать, что общество находится в состоянии, значит, борьбы с тем темным прошлым, которое ассоциировалось с церковью, конечно. Ну, вообще, с церковью вообще, не обязательно, кстати, православной, вообще с церковью, вообще с религиозными убеждениями, вообще с правом человека иметь какую-то свободу совести, и в том числе, или не обязательно быть атеистом, да. Вот это в свое время возмутило самого Булгакова, для которого, хотя, кстати, скажем, большая часть его друзей, художников, они вот как раз в таких изданиях-то и работали, да. Безбожник у станка, значит, воинствующий безбожник, значит, и это все было время, когда он общался именно на эти темы. К тому же вставал вопрос, действительно, ведь с чего начинается роман? Роман начинается с главного вопроса. Дьявола вообще, был ли Иисус Христос, да, вот был ли он вообще, существовал ли? Это вопрос, в общем-то, к дьяволу даже в большей степени, потому что наш персонаж ведь обсуждает эту тему. Эта тема и сегодня, как мне кажется, является обоюдоострой по многим причинам. Я вот, кстати, пишу об этом в книге, потому что мы понимаем, что если у нас Христос историчен, то у него должен быть и биологический отец, и биологическая мать. Если у нас Христос не историчен, то, конечно, значит, мы говорим, что, ну да, вот это он мифологическая фигура, и, в общем, там в мифе может происходить все что угодно, потому что это эманация сознания, в конце концов. Я не буду говорить, как я отвечаю на этот вопрос в этой главе.
Прямо с языка сняли.
В главе моей книги. Нет, а зачем? Это вот прочитает. Это вообще достаточно большая такая глава. Хотя мы...
Но это больше исследование или это литературное произведение?
Нет, это исследование. Это исследование, связанное с анализом текста, с какими-то важными, кстати, архивными вещами. Не всегда связанными напрямую с Булгаковым,
а
связанными и с тем кругом лиц, с которым он общался. А это были разные люди. И, ко всему прочему, так как романе, естественно, очень сильный мистический слой. Да, он очень сильный, потому что для автора было очень важно, чтобы прозвучали те темы, наследниками которых он себя чувствовал, ну, в связи, скажем, там, с Фаустом Гёте или с какими-то средневековыми мистиками, ассоциации с которыми так или иначе возникают в романе. Ну, в том числе и вот с Гербертом Аврелакским, которому посвящена одна из глав. И я отвечаю на вопрос, почему все-таки Герберт Аврелакский был взят, а не какой-либо иной, потому что изначально-то ведь в черновиках романа возникали и другие люди. Другие очень известные, там Роджер Бэкон, или, в общем, разные персонажи, которые когда-то в очень популярной литературе, кстати, бывали, или вот в книгах, связанных там, значит, с книгой «История сношения человека с дьяволом». Но оказалось, что все-таки нет, Герберт Аврелакский. И это не только потому, что он там имел отношение к библиотеке Румянцевской, то есть, которая стала уже библиотекой Ленина в тот момент. Вот. Ко всему прочему, сама фигура автора, что мне было очень важно, она отчасти обладает вот таким каким-то, знаете, мифологемным, очень сильным свойством. Да, у него есть атмосфера вокруг этого имени, она закручена на многие события вот этих вот переломных 20-х, 30-х годов. У Булгакова были непростые отношения с советской властью. И более того, кстати, так получилось, что так или иначе, мое исследование связано в том числе и с теми попытками экранизации, которые предпринимались в СССР и в России. Я об этом пишу, я, в частности, даже вставил в роман свое интервью с Германом Климовым. Это брат Лема Климова и, в общем-то, его соавтор, с которым они должны были делать фильм «Мастер и Маргарита». Я думаю, что это могла бы быть очень интересная экранизация и, наверное, даже в чем-то более резонансная, чем то, что мы получили там, в конце концов, у других авторов. Есть и вещи, которые, кстати, переходят. Вот, кстати, из этих двух экранизаций. Ну, кстати, ну, если бы это были экранизации западные, можно было, кстати, вот и простить. Да? Но есть вещи, которые историчные, они вполне себе настоящие, но почему-то, значит, как-то мимо них пропускаются, мимо них проходят, в том числе и создатели вот таких фильмов. Ну, вот, допустим, просто приведу этот пример, я об этом пишу. Идет разговор о том, значит, в моменте, когда Иван Бездомный бежит к Москва-реке, да, и там, в общем, по каким-то странным причинам в амфитеатре Москвы-реки, там прям вот есть такой термин, он, значит, купается, и у него крадут одежду.
Ну, он там вообще очень много что делал, достаточно странно, тем не менее, какая-то реально эта подоплека действительно должна быть во всем этом.
Амфитеатр Москвы-реки — это не метафора. Это не, знаете, такой как бы не художественный образ. Амфитеатр Москвы-реки существовал. И это была конкретно даже купель, которая была создана когда-то архитектором Тоном, который, собственно, построил храм Христа Спасителя. Mm-hmm. И вот перед храмом Христа Спасителя прямо был такой каменный выход в реку, в центре которого был действительно амфитеатр. Этот амфитеатр был, значит, уходил, ну, правда, он был небольшим, конечно же, потому что он представлял из себя именно купель. И вот в этой купели могло происходить вот это самое, по сути, крещение Ивана,
купание,
Ивана,
да.
Бездомного. Это не купание, а именно крещение. Он вот крещение принял. И вот это очень важный момент, да, потому что его единственной защитой от дьявола могло быть его только добровольное крещение. Хотя обществом бы, конечно же, оно воспринималось как элемент шизофрении, что и было,
что и было сказано.
Что и было сказано, да. Потому что если ты человек верующий, ну, скорее всего, ты, значит, шизофреник. Или, значит, еще кто-нибудь. Ну, по крайней мере, все дальнейшие события приводят его именно в психиатрическую лечебницу.
Ну, для него самого это было потрясение глубочайшее.
Да, свеча и иконка, вот, да, которую он имел в руке. Но да, да, это 29-й год. Это накал страстей. Этот накал страстей, с одной стороны, религиозных, с другой стороны, связанных с фигурой самого Булгакова. Потому что этот момент, когда у него очень успешного драматурга. И надо сказать, что основные деньги-то он зарабатывал не на романах, не на рассказах, он зарабатывал на театральных постановках, которые шли по всей стране. Вот это все, значит, исключается из постановок, закрываются его пьесы по всей стране, и даже закрывается пьеса в МХАТе, его обвиняют в том, что он белогвардеец. Его обвиняют в том, что он, значит, вот, что у него прорвалось. Что он прорвалось. Вот. И даже когда идет выступление, вот такой диспут, в котором принимают участие и нарком правосудия Луначарский, и Маяковский. То, например, Маяковский говорит, что вот МХАТ. Вот раньше он ставил дядю Ваню и тетю Маню. А сейчас начинал с дяди Вани и тети Мани. Окончил вот практически Дни Турбиных, Белой гвардии. Вот чем заканчивается.
Довели.
Да, значит, да. И это ведь время жестких решений, жесткой обостренной ситуации в обществе, да, когда подобное обвинение может привести, между прочим, и к посадке.
И к посадке, и к расстрелу. Гумилёва-то расстреляли.
Ну, Гумилёва расстреляли, там была хоть какая-то форма обвинения, связанная, что он действительно имел какое-то отношение к заговору, устроенному его друзьями. У Булгакова это могла быть вот чистая такая ситуация, связанная с его политической позицией.
Позиция,
да? Она и художественная, но она и политическая. Вот. Связанная с его мечтой, кстати, уехать из страны. У него такая мечта была. Вот. И в отличие от его друга Замятина, который автор романа «Мы», она и не осуществилась. Хотя Замятин, надо сказать, тоже важный момент. Он ведь, по сути, дал гарантию советской власти, что он не будет писать никаких, значит, антисоветских произведений. И с помощью Горького он обратился напрямую к советскому руководству, ему разрешили выехать, он уехал в Париж. Вот такая судьба была, наверное, приемлема именно для Булгакова. Но он, как он считал, я думаю, он смолодушничал, когда ему позвонил Сталин, потому что это же было очень необычно. В момент вот этих обострений всех, да, он все-таки сказал, что да, вот не может русский писатель жить в какой-то другой стране, и он остался. По сути, его напор на него был ослаблен, хотя не Сталин был виновником его проблем, не Сталин, а те люди, которые, в общем-то, были, что называется, такими, знаете, революционными писателями, поэтами. РАП, да, Российская ассоциация пролетарских писателей, который главным, одним из главных таких персонажей был поэт Гершон, поэт и драматург Гершон.
И он описывал этих людей, это же все его романы очень близко были к его реальному существованию.
Да, да, это вот это время, когда человек каждый день делает выбор, выходя на улицу, а что сегодня произойдет, вот что с ним сегодня случится, и куда завернет его судьба при вот таком вот жестком развитии событий.
Тем не менее, вот ваш роман, не являющийся...
Не роман.
Не роман.
У меня книга все-таки исследовательская. Ну, назовем это исследованием, да, исследованием.
Ваше
документальное,
исследование,
документальное исследование, значит, на уровне криптографии, криптографии текст. Угу. Криптографии документов, которые там будут, и многие, часть документов будет просто впервые представлена. Ну,
биография Воланда – это все-таки, естественно, никакое не продолжение или там какой-то, не знаю, превью «Мастера и Маргариты».
Это комментарий к тому, что автор хотел скрыть. Потому что у Булгакова была задача провести некий расчет с временем, с политической системой, с теми людьми, которых он не то что не любил, а он их даже и ненавидел. И вот этот конфликт, который... он, наверное, по-другому его не мог выразить, потому что, как человек, понимающий, что происходит, он знал, что удар-то будет нанесен не только по нему, а будет нанесен удар и по его родственникам, и по его родным, по людям ему близким. И, конечно, тут приходилось быть начеку, но тем не менее, внутри романа он заключал некий свой ответ эпохи в виде всех этих...
Аллегорий.
Не то, что аллегорий, даже конкретных там намеков на некоторых лиц, но он считал, что их не расшифрует. Они останутся за кадром, но когда-нибудь...
Не знаю, на мой взгляд, он как раз, в общем-то, и рассчитывал на то, что внимательный взгляд, в конце концов, это увидит, и послание его будет по назначению передано.
Ну, вот одному из своих друзей он сказал, что, например, никакого прототипа у Воланда нет, и вообще, бросьте, этот персонаж без прототипа. Но так, я говорю, что этот прототип есть, был, есть, и он является основополагающим. Я, собственно, в книге об этом пишу, и я думаю, что доказательно. Ко всему прочему, и другие персонажи из свиты Воланда, они, естественно, адресные. Они адресные, они имеют адресность. И эта адресность иногда конкретна, иногда она представляет собой все-таки некий такой политический жест автора, который находится на тропе такой криптовойны, да. Вот у него есть это, да. И поэтому мне казалось, что это очень интересная, ну, почти какая-то детективно-литературная история. И в этом много чего зарыто. Вот это выкопать это хотелось. И выкопалось.
Да. Олег, то есть вы нашли доказательства тому, что у Воланда был не просто это сборный какой-то, да, образ из различных ярких фигур прошлого?
Я не буду раскрывать, кто это. Потому ну, что это раскроется в книге.
Читайте книгу.
Да, и в книге идет об этом обстоятельный разговор. Вот. Хотя понятно, что сама фигура Воланда для Булгакова и как образ, и как прототип, эта фигура неоднозначна. Это абсолютно неоднозначная фигура. Да, это некая форма зла. Но это зло очень умное. Оно не является таким, знаете, каким-то персонажем, вот типа Шарикова, да, вот Шариков это то грубое зло, да. идиотское.
С которым ничего невозможно сделать, которое непонятно для чего,
которым,
неразумно
абсолютно. Да, и в принципе общение с которым, по сути, невозможно. Да. Невозможно. Это такая
никакой контакт там
безделка,
даже не
безделка, игра ума, превращенная в живое существо. Вот, по сути, кстати, ответ Булгакова на роман Герберта Уэллса «Остров доктора Моро», да, там ведь тоже из животных делали людей. А Воланд это все-таки персонаж пафосный, патетический. Так вот, кстати, возвращаясь к теме 29-го года, многие события в романе, они так или иначе криптографически указывают именно на этот 29-й год. Хотя, конечно, в черновиках дата как будто бы менялась. Там у Булгакова возникал и 43-й, и 45-й год. Он забрасывал события в будущее. Это вот, значит, был его такой вот прием. Но в какой-то момент, видимо, он решил, что такой точной привязки не нужно делать. Хотя я понимаю, почему он это все сделал как бы в будущее, да, потому что ведь сам роман предполагался изначально как даже фантастический. И он назывался не «Мастер и Маргарита», он назывался «Биографией», то есть он назывался «Евангелие от Воланда». Да? Тоже понятно, почему. Конечно, у дьявола есть свое Евангелие, но важно то, что в Евангелии дьявола все-таки наличествует Иисус Христос, да? иначе и дьявола нет. Если вот нет, потому что ну, само христианство – это бинарная конструкция. Да?
Да.
Тут есть добро, тут есть зло, и с этим все понятно. Но, конечно, на стыке этих бинарных оппозиций существует такая вот…
Фигура,
туман
да.
серого свойства, в котором, кстати, пребываем в основном, все мы-то вот в нем-то и пребываем в этом мирке, потому что вот это серое, это самая, та самая зона комфорта, которая нам
я нафиг прав, да, так вот мы где-то там вот в промежутке. Но действительно, претензии к непосредственно Ивану Бездумному были не в том, что он изобразил Иисуса Христа отрицательным персонажем, а в том, что надо было сказать, что его в принципе не было. Этим самым, да, конечно, исключается и возможность существования дьявола в том числе. Но вот, тем не менее…
Вот тоже важный момент. Значит, Булгаков пишет свой роман в определенное время. Это, кстати, время определенное и для археологии тоже. Потому что что-то находится в Палестине, потом позже уже в Израиле, находятся какие-то вещи, которые подтверждают существование некоторых исторических персонажей. Ну вот, допустим, значит, долгое время не было понятно, кто такой. Какое звание было, значит, у Понтия Пилата. Был ли он, значит, прокуратор. Да, прокуратор звучит почти как прокурор. Вот. А
потом... Хотя смысл слова немножко другой.
Да, а потом оказалось, что все-таки он был проконсулом. И была найдена плита Пилата в Кесарии, Стратоновой, кстати, которая тоже есть в романе. Поэтому многие вещи отзываются вот таким вот ходом исторического расследования, раскапывания. И даже получается, что археология постепенно отвечает на какие-то вопросы, связанные с романом.
В общем-то, да, не имея такой цели.
Да, вроде бы, да. А ну так вот так поставлена задача. Поэтому этот диалог, он идет. Он идет, и, видимо, он будет продолжаться и дальше, пока, допустим, не будет полностью доказана историчность Иисуса Христа, что, я думаю, произойдет.
На мой взгляд, настолько уже, в общем-то, свидетельствует.
Ну, я говорю, что
данные,
ведь, понимаете, ведь что историчность Иисуса Христа – это, опять же, обоюдоострая вещь. Mm-hmm. Значит, тут надо понимать, а не вторгаемся ли мы из точки зрения истории уже на территорию собственной религии, и там mm-hmm. могут быть совершенно другие мнения, да? Вот, поэтому вот здесь есть острота этого вопроса. Есть вещи важные для автора, хотя они тоже вызывают какой-то неоднозначные вот такие вот эмоции, связанные с тем, что все-таки, конечно, период работы мастера Маргариты над романом — это все-таки момент, когда Булгаков употреблял наркотические вещества, в частности, разговор идет о морфии. Он к нему пристрастился еще, находясь в Вязьме, в больнице. Но это не закончилось, потому что, значит, группа химиков из Италии и Израиля проделали химический анализ, по-моему, значит, с листов его рукописи. И там были обнаружены продукты распада, связанные с вот этой вот самой с химией наркотических веществ, конкретно даже вот морфия. Важно ли это для автора? Ну, наверное, кстати, тоже важно, потому что, конечно, 19 век и 20 век, эпоха декаданса или эпоха открытий, в том числе в области биохимии, химии вот таких вот...
Наркотические вещества, да, продавались в аптеках. Они были доступны, их выписывали как лечащее средство от очень многих заболеваний. Конкретно Михаил Афанасьевич пристрастился именно в процессе заболевания.
Множество
снимал
книг
боли.
Было посвящённое, да, о том, что действительно среди медицинского персонала в России, в частности, в Советской России, в том числе, было очень много людей, которые так иначе пристрастились к наркотикам. Вот. Но здесь ведь, видимо, это еще элемент, связанный все-таки с художественным методом. Да, это было очень важно для этого автора. И когда вот анализировались, то заметили, что, например, там на страницах, посвященных, собственно, Иисусу Христу и вот этой вот библейской, и евангельской теме, конечно, вот это наркотическое потребление как будто бы падает. А там, где бал сатаны или план романа, там, значит, оно вырастает. То есть там вот такая коррекция присутствует.
Угу.
Вот. Поэтому вот само мое исследование, оно как бы из многих вот таких компонентов состоит.
А само по себе, возможно, оно ни о чем не говорит, но вкупе с прочими какими-то фактами и данными действительно можно делать определенные выводы. И это хорошая такое вот тоже хорошая струя в понимании и процесса написания, и в принципе того, что значит для самого Булгакова этот роман.
Кстати, в книге «Мастер Маргарите» и у меня я уделяю определенное место и топографии событий, в том числе и странностям, связанным с, ну, допустим, с первым местом действия, откуда, собственно, персонажи начинают уже выходить в основное действие, и как это связано с рельсами
так и
не найденного трамвая, и почему, собственно, Патриаршие пруды. В общем, там много причин, почему Патриаршие пруды.
Ну вот мы уже про амфитеатр, да, Москвы-реки, да, поговорили, действительно очень важно.
Вот, как ни странно, амфитеатр Москвы-реки напрямую связан с Патриаршими прудами. И вот это самый интересный момент. Потому что, ну, там же ведь когда-то лег этот пролегал Черторыльский ручей, который мы вот сейчас не видим, да? А ведь он же вытекал оттуда вытекал. Он, собственно, он и сейчас вытекает, он просто находится в коллекторе. Вот, и он бежит туда, в сторону, вот, ну, практически вот этого самого амфитеатра Москвы-реки. Mm-hmm. Если вы там будете идти по другой стороне Москвы-реки, со стороны, скажем, дом на набережной или на мосту, вы увидите то место, где Черторыльский ручей,
да,
впадает, mm-hmm. ничего с ним не произошло, Вот. И вы поймете, что рядом как раз и находится тот самый амфитеатр Москвы.
Олег, ну вот расследование «Топография» – это ваш очень такой уже конек любимый. Да. В «Тайне Распутина» очень подробно вся топография, вся география.
Там для убийства это принципиально, да, потому что когда разговор идет о криминалистических каких-то моментах, то, конечно, нужно вычислить пошагово, а что же произошло.
И по времени уже можно будет делать какие-то достаточно точные выводы.
Да.
Здесь что вам дало исследование топографии?
Но я понял, что... Нет, ну, топография очень часто у Булгакова выступает как элемент его важных намеков. И вот намеки эти все равно связаны с его счетом, который он предъявляет к времени. Это время, которое наносит ему раны, а он как бы дает сдачу этому времени. Он предъявляет список своих жестких требований, которые, конечно же, не будут выполнены. Но, с другой стороны, они будут объявлены. Ну, хотя бы в таком виде.
Да, не сказать не было возможности, все-таки это распирает, и это надо куда-то.
И вот это. Это любопытный момент. Его психическая реакция, его нервозность, конечно, которая у него присутствовала, была. И вот этот диалог, который так, в конце концов, в общем-то, и не завершился, потому что автор умирает в момент окончания романа. И хотя вроде бы роман закончен, кстати, до сих пор идет вопрос о... Вот если совсем уж быть принципиальными, так ли уж точно он должен был заканчиваться, этот роман.
Да, это момент, который озвучивали исследователи.
Что называется, тут уж мы можем только гадать. Получается, открытое пространство, разомкнутое пространство, у которого нет последней окончательной точки.
Эта точка может быть, она может быть вообще поставлена в принципе? Или действительно есть возможность, данная Михаилом Афанасьевичем, для исследования, для размышления, для каких-то дальнейших ответов времени, в которое он забросил свои секреты?
Драматургически, я думаю, точка поставлена. Все события приведены к развязке. А вот, что называется, детали финального аккорда – это просто отдельная тема, потому что кто там вмешался больше, может быть, вмешался его супруга, может быть, это все-таки какой-то момент ее предположение, как будто бы с его слов, как это должно закончиться. Либо это все-таки действительно этот авторский окончательный мазок, но опять точного ответа мы, наверное, не получим.
Тем не менее, это дает нам возможность размышлять, какие-то свои предъявления ко времени представлять, потому что действительно очень многое закрывалось, очень многие документы были утеряны, до сих пор не найдены. Что-то получилось новое обнаружить ранее?
Да, вот вы знаете, вот вы меня задаете такой искушающий вопрос, потому что я же должен сохранить интригу до появления книги.
Вы знаете, актерская задача от задачи персонажа бывает диаметрально противоположно отличается.
Ну да, наверное. Но в общем... Удалось кое-что найти, и что-то будет вот так же, как я печатал в Распутине некоторые факсимиле документов, то здесь тоже будет нечто подобное. Но здесь будет больше топографии, здесь будет больше схем.
Больше, чем в Распутине?
Ну да, потому что там, в общем-то, всего лишь топография самого Юсуповского дворца и событий, связанных с убийством, или путь вывоза тела. Здесь, конечно, больше всяческих тем, сравнительных тем.
А вы только Москву исследовали или каким-то образом
Иерусалим? Нет, ну так или иначе получилось, что я исследовал в какой-то степени и Израиль, да, и Иерусалим. И поэтому об этом тоже идет разговор. И без этого было бы невозможно, потому что сам по себе этот город, он действительно удивительный. Вроде бы в нем никогда не был Михаил Афанасьевич. Хотя, вот какая интересная история. Значит, когда Булгаков переселялся из квартиры своей, он искал, это был 27-й год, он искал новое место для жизни, и вот они со своей супругой Белозерской, значит, вот смотрел, что бы это могло быть, и они нашли квартиру на Большой Пироговской, 35А это сегодня. Вот, значит, там на первом этаже квартира такая была. И вот в воспоминаниях ведь Белозерская пишет, что прямо над нами, значит, находилась молельня Распутина, ни больше, ни меньше. Да, казалось, что когда-то, вообще этот двухэтажный дом, сейчас этот дом, кстати, надстроен, он принадлежал купчихе Решетниковой. И это было единственное место в Москве, где останавливался Григорий Ефимович Распутин. Единственное место в Москве.
Совпадение.
Но совпадение интересное вот чем для меня. Булгаков ведь не был никогда ни в какой святой земле, о которой он пишет. Да, он ведь не был, он прекрасен. Конечно, его отец был одним из светочей вот таких, такой вот религиозной мысли. Он был автором различного рода исторических исследований, связанных в том числе вот с евангельской темой, с Библией. Но сам ведь ни отец его, ни он, они не были в Палестине в тогдашней. А вот Григорий Ефимович сходил туда 2 раза. Он там был 2 раза. И по сути получалось, что путем жизни, путем судьбы, все-таки это место, где он, кстати, где Булгаков начинает писать «Мастер и Маргарита», оно связано с Палестиной, с путями Иисуса Христа. Да. Да, вот, это, вот эта связь присутствует. Мистическая ли она, или случайна ли она? Я, кстати, думаю, что не случайно. Потому что у Булгакова была попытка написать пьесу «Распутин». Действительно была. Действительно была. Этот проект ничем не закончился, он не реализован. Но, тем не менее, значит, возможно, вот в тот момент ему казалось, что что-то из этого получится. А получилось из этого что-то совсем другое. Ну, так у авторов часто бывает, как Толстой ведь хочет написать.
Слишком много пересечений для какой-то прям вот случайности.
Да. Вот, пример вот у меня такой, что Толстой ведь хотел написать роман о декабристах, а он написал роман «Война и мир», потому что история, видимо, какой-то политически революционной ситуации была бы все-таки уже, чем история в общем, таких вот
понятиях философских,
о которых он там решился поговорить. Ну, собственно, о жизни и смерти, по большому счету. А не только о том, кому на Руси жить хорошо.
Тот факт, что и в вашем творчестве сошлись вот таким вот образом интересным Распутин и Булгаков, тоже для меня, в общем-то, не случайность, а явный признак того, что как-то вот в одном направлении идет интересующим вас, да, вообще расследование, исследование.
Преемственность тут есть, да, конечно. И тут есть вот такие вот ходы, зацепки, какая-то сила этих образов. Но все-таки, понимаете, одно дело персонаж типа Распутина, это такой даже, это какой-то мировой бренд такой. Это герой, что называется, на все времена. Как бы к нему ни относились, хорошее или плохое о нем не говорили, он все равно будет жить очень долго. И он человек действия. Булгаков – это все-таки автор нескольких очень важных литературных произведений, которые сформировали менталитет нормального мыслящего русского человека. Вот. И вот из этого по-разному они повлияли на меня, допустим, на вас еще. Но они повлияли все равно.
Безусловно, при том, что Распутин, как вы сказали, вот человек действия, Булгаков, он человек творческий, тем не менее, влияние огромное было и со стороны одного, и второго. И это разные степени влияния, и это но факт остается фактом. Оно имело место быть, и оно вот сейчас прошло 100 лет, и мы все равно его ощущаем, мы все равно подвержены этим личностям, да, воздействию их на наши жизни, на наши умы, и благодаря вот вам выявляются новые факты. Что именно, возможно, вот с самого начала натолкнуло на вас на то, что есть эти секреты у Булгакова, их надо раскрывать именно вам?
Я думаю, что совсем в глубоком каком-то бэкграунде были все-таки мои разговоры с моим ныне покойным приятелем и другом, в общем, в тот момент, Валерием Суриковым, который работал в группе Элема Климова, а эта группа собиралась приступать к съемкам «Мастера и Маргариты». И я даже в какой-то момент с Валерой путешествовал по различным местам, в том числе даже к каким-то кришнаитам мы приходили, потому что, значит, так искался Воланд. Хотя, и я в книге об этом пишу, и Герман Климов это подтверждает, для Элема Климова лучшим Воландом оказался Дэвид Боуи. И я думаю, что это был бы действительно невероятный вариант и, наверное, самый лучший, потому что он действительно человек необычный. Ну, кстати, Герман Климов говорил, что пытались сначала связаться, и Дэвид Боуи отказался, но потом он согласился. Вот представьте себе такой уровень, значит, героя. И представьте себе, наверняка, тот ажиотаж возле кинотеатров, который бы произошел уж 100%, я вам это говорю.
Ну, поразительно, как все сходится, учитывая, что в моей предыдущей программе буквально час назад звучало уже это имя. А несколько недель назад у меня Александр Кушнир читал свою лекцию о Дэвиде Боуи по выставке фоторабот Шапира «Человек, который упал на землю». И, в общем-то, достаточно широко это имя освещалось с разных сторон. И действительно, то, что это сейчас вот все соединилось, он же играл в кино, и это были хорошие работы. И очень многие образы Дэвида Боуи, которые мы знаем по фотоработам, это именно персонажи его актерских героев.
У самого Климова, после того, как он снял фильм «Иди и смотри», за счет силы этой картины, у него появился особый карт-бланш, в том числе и на западном кинорынке. И он мог позволить себе приглашать очень разных киноактеров, звезд.
Вообще это потрясающе, если бы это состоялось.
Ну, вот у нас другие истории состоялись.
Состоялись другие истории, да. Но я надеюсь, что все-таки нация будет готова к тому, чтобы вот во всей ее мощи воплотить то, что планировала, то, что было, то, что продолжает на нас влиять. Ведь незначительные какие-то вещи и немасштабные личности такого влияния на столь долгое время не имеют. А если это сохраняется и еще имеет рост и развитие, то наверняка там как бы готовится это, на мой взгляд, к какому-то воплощению. Как только мы будем готовы, это произойдет. И то, что вы сейчас делаете, это действительно интригует и будоражит, и дает вдохновение очень мощное.
Тут я слышал, снова кто-то пытается приступить к съемкам фильма по «Мастеру и Маргарите». Ну что ж, это интересная задача и важная. Главное, чтобы это все было.
Может быть, действительно, ваши исследования и те мотивы, которые вы затрагиваете, закроют какие-то моменты, к которым боялись приступать, или не было достаточно информации?
Да, именно так, именно так, именно так и будет. Там будут резкие темы, там будет... Вот, кстати, я и пишу в самом начале, некоторые книги делаются для того, чтобы все со всеми согласились, а некоторые для того, чтобы посеять вопросы. Вот я занимаюсь тем, что я сею вопросы. И я готов к ответной реакции, я готов к этому обсуждению, потому что я думаю, что время таких обсуждений настало. Сама фигура автора непростая, сама тема это была и до сих пор животрепещущая, потому что темы, как бы скажем так, атеистического и религиозного консенсуса в обществе присутствуют. Это вот то, что мы сейчас переживаем, да. И они являются таким даже, знаете, разломом общественным, которым определяются, значит, вот пути. Я все-таки думаю, что реальное общество должно искать не разломы, оно должно искать некую гармонию,
способы,
да,
пластичность
взаимопонимания. Угу. Да? В конце концов, будут всегда люди, которые испытывают желание в религиозном опыте, как, впрочем, и люди, которые не испытывают такого желания. Но это не значит, что ситуация должна быть на ножах.
Дело в том, что на ножах она останется до тех пор, пока люди будут бояться обходить непростые вопросы, пока будут уходить от сложных каких-то выводов и решений.
Если существует взаимоуважение, то нет проблем. Ну, нет проблем, да. А если взаимоуважения нет, то это что это называется, начало вот такого нового разлома в обществе.
Ну,
вот драматизм есть, драматизм в этой теме есть.
Мне кажется, то, что вы сделали и делаете с этой работой, и, я так понимаю, в конце лета мы уже сможем увидеть это и в продаже, в доступе, прочитать то, что сегодня было обозначено, уже и зародило во мне определенные ожидания и надежды. Тем не менее, вот именно эта работа, она ну, какие-то вот действительно, может быть, даже не задаст вопросы, вопросы висят, а уже даст возможность начинать на них отвечать. И именно в поиске нахождения путей, точек соприкосновения, путей достижения этой гармонии и взаимопонимания. Я уже говорила, я вчера смотрела фильм «Вудсток», 50-летие, которое мы будем отмечать этим летом, тоже, в общем-то, очень знаковая вещь. И там люди получили грандиозный опыт существования мирного и решения вопросов путем взаимовыручки в достаточно большом и очень, ну, сложном. Собрали 400 тысяч человек на небольшом пространстве, и все это абсолютно мирное и основанное на поддержке обоюдной и друг друга, и местных жителей. Вот этот вот опыт, он даром не прошел, и он дал возможность потом нащупывать какие-то точки соприкосновения. И вот то, что вы даете в своих исследованиях, это тоже полученный опыт, что можно найти.
Я бы хотел сказать, что этот год для меня должен быть урожайным, потому что вот вышла книга «Распутине». Это первая книга, это выходит вторая книга, и еще до конца этого года я еще собираюсь выпустить еще две книги. Одна из них – это мой такой мистический роман «Изменитель». И я готовлю юбилейное издание своей книги «Битва за Гималаи», потому что в этом году исполняется 20 лет этой книги, и скандалом, который вокруг нее был. Поэтому я своим, значит, читателям напоминаю, что этот год и для меня, и для вас будет ярким, горячим, интересным.
Спасибо вам огромное, Олег. Передачу мы заканчиваем. Действительно, желаю вам, чтобы вот этот вот урожай дал еще дальнейшие всходы. Мы его дождемся. Здорово, что он есть, что посмотреть, почитать и какие вопросы себе задать. Успеха вам. Я надеюсь на наши дальнейшие встречи и представление тех книг, которые мы будем теперь с нетерпением ожидать. Удачи вам. До свидания.
Так победим.
Дорогие друзья, с этим прекрасным лозунгом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч.